Labas vakaras, ponios ir ponai, tema našai sivodnišnėj lekcijai o lžeprorokach. 13 glava knygi proroka Jehezkina. I bylo slovo Gospodne ka mne skazano, Syn Čelovečeskij, proročestvuj prorokam Izraelia, proročestvujšim, i skažeš proročešim iz serca svojego, slušajte slovo Gospodne. Лжепророки пророчествуют из сердца своего. Простой смысл высказывания заключается в том, что они сами верят в то, что говорят. То есть они себя считают пророками. Они не врут, это не обманщики, не шарлатаны. Они сами верят тем видениям, которые у них есть. Возникает вопрос, как нас с вами это касается. Ибо мы знаем, что пророчество завершается в этом мире после разрушения храма. Каждый из нас создает свое мировоззрение, каждый из нас обладает каким-то видением сегодня, не пророческим, но каждый имеет какое-то мировоззрение, и оно возникает у него весьма легко и свободно в его сердце. Поэтому нас это в высшей степени касается, каким образом не оказаться, чтобы наше видение было ложным. Так сказал Господь Бог: «Горе пророкам твоим мерзостным». И оказывается, что духовный сбой в видении приводит человека в состояние, когда он и его пути омерзительны. Так сказал Господь Бог: «Горе пророкам твоим мерзостным, что следуют духу своему, не видя, как лисицы в развалинах пророки твои стали, Израиль. Не поднялись вы в проломы и не оградили ограды дом Израиля, чтобы выстоять в сражении в день Господен. Видели видение пустое и ложно предсказание изрекающих слово Господа, хотя Господь не посылал их, и напрасно ждут они, что исполнится слово. Разве не видение пустое видели вы, и не предсказание ложное изрекали, и изрекаете, говоря слово Господне, хотя я не говорил? Посему так сказал Господь Бог: так как говорили вы пустое и видели ложь, посему вот я к вам против вас, слово Господа Бога, и будет рука моя на этих пророках, видящих пустое и предсказывающих ложное, в собрании народа моего не будут они, и в Писание дома Израиля не будут вписаны они, и в землю Израиля не войдут, и узнаете вы, что я Господь Бог. Именно потому, что сбивали с пути мой народ, говоря мир, но нет мира, и он возводит ограду, а вот они обмазывают ее негодной обмазкой». Пророки строят некую ограду вокруг Иерусалима, ограду своего ложного видения картины мира. «Скажи обмазывающим негодной обмазкой, падет она, дождь проливной хлынет, и вы, градины каменные, упадете, ветер, буль проломит стену, и вот пала эта стена, уже ли не скажут вам, где эта обмазка, которой обмазали вы? Посему так сказал Господь Бог: и проломлю я ветром бурь стену в гневе моем, и дождь проливной в ярости моей будет, и градины каменные во гневе во истребление. И разрушу я эту стену, что обмазали вы негодной обмазкой, и я повергну ее на землю, и обнажится основание ее, и падет, и погибнете вы внутри нее, и узнаете, что я Господь. И свершу гнев мой над стеной и над обмазывающими ее негодной обмазкой, и скажу вам: нет этой стены и нет обмазывающих ее. Пророков Израиля, пророчествующих Иерусалиму и прорицающих ему видение, но нет мира, слово Господа Бога. А ты, Сын Человеческий, обрати лицо твое к дочерям народа твоего, пророчащим из сердца своего, и пророчествуй о них». Речь касается пророчец, пророков женского пола. «И скажешь, так сказал Господь Бог: горе шьющим подушки для каждого плеча и делающим головные покрывала на любой рост, чтобы ловить души. Уже ли души моего народа будете ловить, и души ваши останутся живы? И оскверняли меня среди народа моего, за горсть ячменя и крохи хлеба умерщвляли души, которые не умрут, и оживляя души, которые не будут живы, обманывая народ мой внемлющей лжи. Посему так сказал Господь Бог: вот я ополчился на ваши подушки, которыми вы уловляете там эти души, чтобы они улетели. И я сорву их с плеч ваших и отпущу эти души, которые вы уловляете, чтобы улетели, и разорву покрывало ваше, и спасу народ мой от рук ваших, и не будут более в руках ваших для ловли, и вы узнаете, что я Господь. Так или иначе, ситуация, что лжепророки определяли тогда жизнь, они обладали влиянием, они находились в правящей коалиции. Лжепророки царили, а пророков истинных, пророков Слова Бога тогда не слышали. Так как огорчается сердце праведника ложью, а я не причинял ему боли, и поддерживайте руки нечестивца, чтобы он не вернулся с пути своего порочного, дабы остаться ему в живых. За это пустых видений не видите вы, и ворожбой не обворожите вы, и спасу народ мой от рук ваших, и узнаете вы, что я Господь. О лжепророках, 13 глава книги пророка Йехескеля. И было слово Господне ко мне сказано, сын человеческий, пророчествуй пророкам Израиля, пророчествующим, и скажешь пророчащим из сердца своего, слушайте слово Господне. Лжепророки пророчествуют из своего сердца. Радак. Ленавей милибам, пророчествующим из своего сердца, пюршо, ки милибам омрим ганевуа, ло шерау атак моша амар, улыбил тирау. Из сердца своего они пророчество свое извлекают, когда они не видели. В самом начале я провозгласил, что на самом деле они не были шарлатаны и не были обманщики, и они действительно видели. В книге пророка Ирмияху очень много посвящено этой теме. Речь идет о духовном сбое, когда эго человека, его глаза затемнило, исказило видение, преломило видение. Видение действительно у него в сердце в какой-то мере, но его личное «я» заслоняет истинную картину мира. Мигдалёс. Натан ршут лерох шекер лерготот леневей милибам. Что дал Всевышний право духу обмана привести к ошибке тех, кто пророчествует из сердец своих. Что значит из своего сердца? Наша душа имеет три составляющие. Нефеш, рох, нишама. Нефеш – животная душа, она в крови. Рох – в сердце, нишама – в голове. Те, кто имеют рох, свое сердце неисправленное, которое устремляется за злом, за тупостью, оно приводит к тому, что картина мира у человека образуется весьма искривленной. Ганавим гасахалим, гаголхим ахар шрирут либам, вамринки гашем шалхам. Они идут за зловолием своих сердец и говорят, что Всевышний их послал. Мигдалёс. Малбим дает следующее объяснение. Определение пророка, его задачи. Определение истинного пророка. Гой аль ганавим ганевалим, горе пророкам мерзостным. Рационоломарки ганевуа, Митнао, условием пророчества является шиесигнево амитит, что человек должен постигнуть истинное пророчество, шетахлитнево атоти елы такенет раам, и что суть пророчества приводит его к тому, что он исправляет народ. То есть пророчество должно приводить к исправлению народа и самого человека в первую очередь. Негет гаришона марше гем невим невалим шело гибер ашембам. По поводу первого условия, говорит пророк Йехескель, отмечает Малбим, что они пророчествуют мерзостно, ибо Бог не говорил в них, отмечает Малбим. Не говорил им, а не говорил в них. В них Бога нет, там пустота, там суета, в них Бога нет. Вегене ганави гаэмет, ясиг невуато, обару гашем, шияхули лавы и дабербо. Ибо истинный пророк постигает божественное слово, которое говорит в нем. Лумадзе амар шерем гулхим ахарухам. Они следуют, отмечает Малбим, за своим духом. Рационол амар рух димьонам. Имеется в виду духом их фантазий. Вело рух ашем, а не духом Всевышнего. Дибербам, который говорил бы в них. О шерем хазот гдолот, шемитамзе некру руим хузим цуфим. А вальгем лыбил тираум и ума. Либо истинный пророк называется видящим хозе, видящим вперед, суфим наблюдателем, но эти не видели ничего. Пророчество как свет солнца дан каждому в равной мере. Возникает вопрос, можешь ли ты его воспринять, или ты просто обгораешь, или ты защищен от солнечного света так, что никаким образом на тебя это не влияет. В результате, что происходит лжепророками? «Так сказал Господь, горе пророкам твоим мерзостным, что следуют духу своему не видя». Почему мерзостным? Ну, может быть, пророк не очень точно видит, чуть-чуть заблуждается, почему мерзостным. Оказывается, что если Бог, говорящий в тебе, не влияет на тебя, то ты следуешь за своей телесностью и в конце концов спускаешься к чему-то такому, что оторвано от жизни. Мерзостность с точки зрения понятия в иудаизме – это оторванность от чистоты истинной жизни. «Как лисицы в развалинах пророки твои стали, Израиль, не поднялись вы в пролом и не оградили ограды дом Израиля, чтобы выстоять в сражении в день Господень». Не встаешь в пролом для того, чтобы его починить, пролом в еврейском народе. «Лисы в развалинах» – образ лжепророков. Что характеризует лисицу в развалинах? Что это за понятие, что оно нас пришло? Что оно пришло нам сказать? Малбим. Кешуалим бехаравот, как лисицы в развалинах. Шерашуаль тов лога праца мин гагадер. Шедераха праца и канесель гакерем лагашхито, ведераха праца и враг. Что для лисы хорошо, чтобы любая граница имела проломы, что через пролом сможет он войти в виноградник и через пролом сможет оттуда убежать. Божественный виноградник, пророк Иешаяху в 5 главе писал об этом. Это образ еврейского народа. Этот виноградник был защищен стеной, стену проломили лжепророки, танцуют в проломах, находясь всегда в коалиции. Это свойство лжепророка, он всегда с легкостью приходит к власти, потому что у него иудаизм щадящий. Предназначение истинного пророка – восстановить разрушенное и привести народ к исправлению. Раши. Кишуалим бахаравот, как лисицы в развалинах. Кшеяво адам аль перец гахорва, буре рашуаль аль дерех перец ахерец, вейну умед бе перец лгилахем. Когда приходит человек-виноградник, то лис пробегает из одного пролома в другой и не встает для того, чтобы сражаться за стену. Сюда мы учим, что предназначение пророка – встать в проломе, загородить собою пролом и сражаться, а не войти в коалицию с правящим председателем любой ценой и на любых условиях, а загородить этот пролом. Лжепророк всегда найдет общий язык с председателем любой стены и договорится, и все будет нормально. В Торе, в книге Дворим сказано о пророке. Что нам Тора говорит о пророке? В книге Дворим, в 18 главе, об этом сказано так. «Нави аким ларем микера фехихем камоха, венатати двари бифив, ведибер алейхем эт коль ашер цавену. Пророка я подниму вам из среды братьев ваших». Подниму. Всевышний поднимет пророка, пророк действительно будет на высоте в результате того, что этот божественный дух он сможет впитать в себя, исправить себя и подняться. Итак, Всевышний поднимет пророка из среды братьев твоих, камоха, как ты, имеется в виду Моше, Моше Рабейну, Моше наш учитель. «Вы натате двори бифифа, я дам слова свои в уста его». То, что он будет говорить, будет проекцией божественного речения, данного в этот мир. «Вадибер алэхэм» будет говорить он вам, «эт коля шарыцавену» – все, что я заповедую ему. Он будет говорить все, что заповедует Всевышний, и все, что он говорит, это будет то, что заповедовал Всевышний. И Всевышний заповедует ему сказать еврейскому народу то, что нужно. Царь Шломо в Широширим, «Песни песни», сказал следующие слова, говоря о бедствии, которое в дальнейшем коснется еврейский народ. Ахазулану шуалим шуалим ктаним и хаблим крамим векрамейну смадар. Захватили нас лисы, лисы малые, которые разрушают виноградник, а наш виноградник цветущий. Видение великого царя Шломо о том горе, которое принесут лисицы божественному винограднику. Рамбам в книге Мишны Тора, законах Талмуд Тора. Веколь Талмид, каждый ученик, Шелоги Гиелы Гарот, который не пришел для того, чтобы обучать, то есть не дошел до уровня обучения, ученик, который не дошел до уровня обучения других. Умуре и обучает. Гарезе Раша Шоте Вегасруах, это нечестивец, глупый и грубый духом. Ваалавные марки Рабим Халалим Гипила. И о нем сказано, что многих мертвыми родила, выкинула более точно. Вегемга Мехривим это улам, они разрушают этот мир. У Михабим Нерашель Тора, и гасят свет Торы. У Михаблим Керем Хашем Цвакоис, и разрушают виноградник Бога воинств. Алегем Амар Шломо, по поводу них сказал царь Шломо, Бехохмато, в мудрости своей, Ахазулану Шуалим Шуалим Ктаним, Михаблим Крамим. Захватили нас лисы, лисы малые, которые разрушают виноградник. Еще раз, если все вы спокойно вздохнули, что вы не лжепророки и даже никого не обучаете особенным образом и так далее, и вас это никак не касается, то это неправда, потому что все мы кого-то обучаем. Себя в первую очередь, своих детей, своих родителей, своих друзей, кого-то. Каждый из нас в этом мире вынужден быть учеником и учителем, это касается каждого из нас, не быть мелкой лисой, разрушающей божественный цветущий виноградник. Какая проблема лжепророка, продолжает пророк Йехезкель. Видели видение пустое и ложно предсказание изрекающих слово Господа, хотя Господь не посылал их. Напрасно ждут они, что исполнится слово. Разве не видение пустое видели вы, не предсказание ложно изрекали и изрекаете, говоря слово Господа, хотя я не говорил. Видение пустое, тщетное. Очень важно не построить свою жизнь на базе пустого и тщетного видения. Радак. Хазушав векесем видели пустое и тщетное, казав обманчивое, пируш. Вейкасем казав и будет колдовать посредством вот этого вот тщетного видения. Киневей рашекер гаю деврейрем альшней паним. Лжепророки, их слова, они всегда были емкими, неоднозначными. Гаю юдим деврейк самим, они какое-то тщетное видение таки постигали. Лерагид гаатидот, и могли на основании этого сказать немножко образно о будущем. Шелефамим гаю баим деврейрем, лефиха гаю нефтим ледеврейрем. Иногда их слова исполнялись, поэтому люди соблазнялись их словами. Обратите внимание, есть определенный соблазн последовать лжепророку. Последовать пророку Бога, пророку истины, соблазна обычно нет. Потому что пророк истины обычно призывает к доброму началу человека, и всегда у человека есть тормоза, заключенные в его злом начале, которые мешают ему следовать слову пророка. Следовать лжепророку обычно нет никаких тормозов, потому что злое начало совершенно не тормозит, наоборот, даже посылает человека и даже обманывает его, говоря, смотри, вот этот в рамках щадящего иудаизма, он все-таки пророк и говорит такие вещи, которые весьма несложно принять, и последуя ему, соблазн возникает. Малдым. Гахазон шейхазе гудавар шаверейк. То видение, которое видит лжепророк, оно пустое и тщетное, шенум циют рак берух демьюнам, и нет действительности в этом видении картины мира, иначе как в их фантазиях, веракесем, их колдовство, шибо егиду гаатидот, посредством которого они предсказывают будущее, гудавар кезав, оно обманчиво. Что значит видение будущего, которое обманчиво? Так это будущее или нет? Или просто чушь говорят? Говорит Малдин так. Шейн мамаш бы деврейхем, ломит садга даварат смоши, гушав, ломит садга туэлит. Нет сути в словах их, не в аспекте самого того, что они говорят, и не в аспекте пользы от него. То есть они говорят нечто, и оно сбывается. Но то, что они говорят, и то, как это сбывается, и то, в какой мере это касается человека, или тем более весь народ вообще, это пустое, и нет от него никакой пользы. Поэтому злое начало и не мешает человеку следовать за лжепророком. Посему так сказал Господь Бог, так как говорили вы пустой и видели ложь, посему вот я к вам против вас слово Господа Бога, и будет рука моя на этих пророках, видящих пустое и предсказывающих ложное в собрании народа моего, не будут они, и в Писание дома Израиля не будут вписаны они, и в землю Израиля не войдут, и узнаете вы, что я Господь Бог. В Писание дома Израиля не войдут. Что это означает? Малгам. Бехтав бейт Исраэль лой катеву. В Писание не будут они записаны. Шело елагем хелек лолам габа. Что не будет у них доли в будущем мире. Шезе не млац бедеврей ганавим бектива. Что это образно описывают пророки записыванием. Записывание в истинную жизнь, у которой есть проекция на будущий мир, на существование человека во веки веков. В Талмуде, в трактате Ктубот сказано так. Убыхтав бейт Исраэлю и Катеву зе смеха. И в Писание дома Израиля не будет записано, это смеха. Возложение рук дословно. Раввинская передача знания Тор. Туда лжепророки не впишутся. Сегодня лжепророки уже вполне справляются сделать свои собственные раввинские структуры, организации и руковозложения справляются, все нормально. Сегодня все эти понятия весьма девальвированы. Хазаль отмечает, что наказание лжепророку – смерть через удушение. Удушение, как правило, возникает в результате отсутствия кислорода по той или другой причине. В книгах Мусара, в доме учения в Кельме сказано, что Всевышний дал нам определенные испытания. Мы должны охотиться за пищей и нуждаемся в многом другом. Но в том, в чем действительно человек нуждается постоянно, Всевышний дал нам это всегда и везде. А именно, пища человеку не нужна постоянно. Ему эпизодически поесть вполне достаточно. Мы не едим постоянно, даже вредно для здоровья. А вот дышать человеку нужно постоянно. Что происходит, когда ты лжепророк, то вот это вот дышание у тебя пропадает. Душа связана с дыханием. И в книгах Мусара поднимается вопрос душа и, соответственно, процесс, когда человек дышит и животное дышит, одинаково или нет? И в Кельме учили, что животное дышит, чтобы получить воздух. Человек дышит для того, чтобы наполнить свою душу трепетом перед Всевышним. Поэтому удушение произойдет у лжепророка, когда его душа постепенно потеряет возможность божественный трепет из этого мира воспринимать, дышать им, наполнять им человека. В результате произойдет смерть через удушение. Именно потому, что сбивали с пути народ мой, говоря, мир, но нет мира. И он возводит ограду, а вот они обмазывают ее негодной обмазкой. Скажи, обмазывающим негодной обмазкой падет она. Дождь проливной хлынет, и вы, авней альгабиш, камни, дословно, посредством человека. Камни посредством человека разрушат эту стену. И ветер бурь проломит стену. И вот пала эта стена. Уже ли не скажут вам, где эта обмазка, которой обмазывали вы? Падение неустойчивой стены, возведенные лжепророками. Где? Где лжепророки возводят стену, обмазывая ее своей негодной обмазкой? В Иерусалиме. Лжепророки воцарились в Иерусалиме. Иерусалимскую стену обмазывают негодной обмазкой, которая падет в результате камней человека. Ликутей Алахот. Икар пгам навира шекер, шепогмим бехоль рабхинот ганаль, рубхинат пгам ракирот вагамехицот, шеремехицот гамухин, шараюцехим лигдор гадер веламот беперец. Главный недостаток лжепророка, сказано в книге Ликутей Алахот, который приводит к тому, что наступает всецелое разрушение, это аспект разрушения стен и границ, которые являются границами мышления, которые пророки должны были построить для того, чтобы они стояли против любого внешнего воздействия. Лжепророчество приводит к тому, что эти стены имеют проломы, и они же сами лисы, которые в эти проломы охотно заносят любой хлам. Авней аль-габиш, камни посредством человека, камни, возникшие посредством человека. Раши говорит так. Эль-габиш, камни посредством человека, аль-габей-иш, посредством человека. Шамдуба-авир, аль-гав-иш, везегу Моше Рабейну шенемар, уматар ло натахарца, отам шегитхилу лерод, леред, логи гиуларец. Камни посредством человека, те, которые возникли в результате слова Моше Рабейну, как то написано в книге Шмот, 9 глава, которые начали спускаться и не спустились на землю. О каких камнях идет речь? Какие камни Моше Рабейну начал спускать, и они не спустились на землю? Речь идет о казни градом. Обратите внимание, что написано по поводу казни градом. Моше Рабейну предупреждает императора Египта. «Вот я не спущу завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте, со дня основания его и до ныне. И пошли собрать скот твой и все, что есть у тебя в поле, и все люди и скот, которые останутся в поле, не убраны будут домой, на них излинется град, они умрут. Тот из рабов Паро, кто убоится слова Господня, загнал своих рабов и стада своих в дома, кто не обратил сердце своего к слову Господа, оставил рабов своих и скот свой в поле». И сказал Господь Моше, просли руку твою к небу, будет град на всей земле египетской, на людях, и на скоте, и на всей траве и полевой в земле египетской. И простер Моше посох свой к небу, и произвел Господь громы, грохот и град, и огонь разливался по земле. И не спустил Господь град на землю египетскую, и был град и огонь пламенеющий внутри града. Переводчик затруднился с переводом. Эш бетох барада, огонь внутри града, и перевел огонь среди града. И тут уже легче так перевести, потому что возникает некая идея, был град, еще были молнии, и был некий огонь. Град сам по себе, огонь сам по себе. Так на самом деле здесь сказано, что авне аль-габиш, камни посредством человека, включали в себя пересечение двух элементов. Огонь пламенел внутри града, как здесь дальше будет написано, обратите внимание. И побил град по всей земле египетской, все, что было в поле от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья полевые поломал, и огонь сжигал то, что оставалось. Так вот, когда египетский фараон завопил, попросил Моше Рабейну остановить это несчастье, то не весь град успел упасть, Моше Рабейну его остановил, и часть его зависла для других задач. Это называется Авнель-Габиш, камни посредством человека. Еще раз, как устроена была эта казнь? Во-первых, две различные силы, такие как вода и плазма, объединились вместе для служения Всевышнему. Град был особый, выпадал он только, обратите внимание, на открытой местности, на египетские дома, хотя они были весьма хилые, и такой град мог разбить их тоже. Град не падал на египетские дома, только на поля. Причем не только на поля, на все поля, а он не коснулся определенных видов культур. На одно поле падает, на другое нет. Посмотрите, как здесь написано. Написано так. И лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен был в стеблях. А пшеницу и полбы не были побиты, потому что они поздние. Ну, опять же, первое впечатление. Поздние, в смысле, что они еще были зеленые, и град их побил, они снова встали и оказались не побиты. Прежние уже созрели, а эти не созрели. Поздние в том смысле, что они потребуются для следующей казни саранчи. Саранча кушать что-то должна. Они поздние. Для них предназначена следующая казнь. Поэтому там, где была пшеница или полба, ее не коснулся град. Он оставил это для саранчи. Это чудо падения града, то, что вошло в историю, как Авней аль-Габиш. И часть этих камней висит до сих пор для осуществление своей задачи. И несколько раз уже в истории эти камни выпадали на землю. Сейчас мы об этом увидим. Талмуд в трактате Брахот. Май авны альгабиш. Что такое камни посредством человека? Тана аванимша амду альгабеиш в ярду альгабеиш. Это камни, которые встали посредством человека и спустились посредством человека. Теперь, если мы имеем в виду события, произошедшие в Египте, так должно было быть все написано наоборот. Это камни, которые спустились посредством человека, если человек, это Моше имеется в виду, который был посланцем Всевышнего для осуществления египетских казней и так далее, так они спустились и остановились, по слову человека. Здесь написано и наоборот. Камни, которые остановились посредством человека, это Моше, и спустились посредством человека, кто это? Ерошо бен Нун и пророк Илиша. Ибо два раза после этого, как мы учили с вами в книге Ерошуа и в книге царей Израиля, мы учили о том, что эти камни уже исполняли свое предназначение в еврейской истории в дни Ерошуа, когда было самое большое сражение в долине Аялон и пророка Илиша, и в будущем станут неконвенциональным оружием армии обороны Израиля во время войны Гога и Магога в дни Машиаха. Откуда мы знаем, что в дни Машиаха будут использованы Авней Алгабиш, камни посредством человека? Мы это знаем из книги пророка Йехезкеля, в 38 главе он об этом скажет. Само понятие Гог и Магог, как война западных цивилизаций против восточных, сами эти понятия из книги пророка Йехезкеля. Гог и Магог – это слова пророчества пророка Йехезкеля. В пророчестве эти названия Гог – царь и Магог – страна не говорил больше никто. Пророк Йехезкель в 38 главе говорит следующее. «Венишпатти то бедеверу бедам, я буду судиться с ним мором и кровью, вегешем шотеф и дождем сильным, вавне алгабиши, камнями посредством человека». Эш вегафри там тиралав, огонь и серу пошлю на него. Имеется в виду на Гога, валь амим рабим ашер ито, и на многие народы, которые с ними. Вегид гадалти, вегид кадашти, венодати лене гоим рабим, веядуки они рашем. И тогда я возвеличусь, я освящусь, и стану известен для многих народов, и узнают, что я Бог. Получается, что стена Иерусалима, возведенная лжепророками, была разрушена египетской казнью, которая в особой мере раскрывала единство Всевышнего в творении. И эта сила, в данном случае, говорит пророк, перед разрушением Иерусалима, будет направлена против вот этой ненадежной замазки, которую лжепророки защитили с их точки зрения Иерусалим. Но в полной мере спустятся эти камни в мир во времена войны Гога и Магога в конце дней. «Посему так сказал Господь Бог, и проломлю я ветром бурь стену в гневе моем, и дождь проливной в ярости моей будет, и градины каменные во гневе во истребление. И разрушу я эту стену, что обмазали вы негодные обмазки, повергну ее на землю, и обнажится основание ее, и падете, и погибнете вы внутри нее, и узнаете, что я Господь. И совершу гнев мой над стеной, и над обмазывающими ее негодной обмазкой, и скажу им, нет этой стены, нет обмазывающих ее. Пророков Израиля, пророчествующих Иерусалиму и прорицающих ему видение мира, но нет мира, слово Господа Бога». Что все это закончится после разрушения храма, лжепророков в их том состоянии не было. Нет стены Иерусалима, об этом говорит пророк. «А ты, Сын Человеческий, обрати лицо твое к дочерям народа твоего, пророчащим из сердца своего, и пророчествуй о них». О лжепророчицах! В чем отличие их творчества, женщин-лжепророчиц, от лжепророков мужского пола? Радак дает следующее объяснение. «Гамитнавот милибэгэн, которые пророчествуют из сердец своих». Женское сердце от мужского чем-то, наверное, отличается. Радак пытается как раз отметить нам один из аспектов, в чем отличие мужских сердец от женских. Вомрот киро рашем дибер барем, умегидот этидот. Женщины, которые говорят, что дух Бога говорил в них, и рассказывают о будущем. Вамрот, зеги ве заямут. Этот умрет, а этот будет жить. Заяво луках ве ках литов олера восе масек шафим вомрот, киба нувуа ба ларемзе. И пророчествуют, что с этим произойдет такое-то и такое-то, и колдуют, и говорят, что это пришло им из пророчества. Согласно комментарию Радака, женщины лжепророчицы занимались более конкретными и практическими вопросами в своем колдовстве и в своем видении. Мужчины их больше тянет на стратегическое, на вечное, на глобальное, а женщины лжепророчицы зарабатывали себе частным извозом, да? Частным извозом судьбы человека. И поэтому их это вполне устраивало. И скажешь, так сказал Господь Бог, горе шьющим подушки для каждого плеча и делающим головные покрывала на любой рост, чтобы уловить души. Уже ли души народа моего будете уловлять, и души ваши останутся живы? И оскверняли меня среди народа моего за горсть ячменя и крохи хлеба, умерщвляя души, которые не умрут, и оживляя души, которые не будут живы, обманывая народ мой внемлющей лжи. Пророк Иезекииль говорит то, о чем в более поздние времена говорил Магариль Блох в книге Шурей Даат, о том, что любой человек, который приходит в конце концов ко лжи и к сбою, у него есть материальная подоплека в его поступках. Всегда будут вот эти вот крохи хлеба, горсть ячменя. Это всегда повлияет. И пророк говорит, что на лжепророчица горсть ячменя она влияла. Безусловно, это не было очень грубая форма обмана. Мы говорили, что лжепророки, лжепророчицы – это не грубые шарлатаны. Безусловно, у них было видение. Время было такое, когда у людей действительно было видение пророчества. Тем не менее, крохи хлеба и горсть ячменя влияли. Технология женского лжепророчества. Раши. Космот лахем ботан ксутот кисмей шекер. Велемише гем хафецот умрот кесем то, велемише роцот умрот кесем ра. Колдуют и ложное созерцают. Кому хотят, говорят хорошее, а кому хотят, говорят плохое. То есть оказывается, что личные факторы тоже будут очень играть большую роль. Насколько женщине лжепророчице будет нравиться клиент, в смысле, как человек, как тогда пророчество ему скажет хорошее, если он не понравится, то плохое. У нас сегодня то же самое происходит. По поводу судей это особенно опасно. Мне всегда было интересно, как судьи судят людей. Они стараются судить объективно, справедливо. Или кого-то смотрят, но он им не нравится. Ну, дали максимум. Кто-то нравится, ну, с кем не случается. Надо его оправдать или минимальное наказание ему дать. Ну, свой парень нормальный, ну, с кем такого преступления не случается. Думаю, что судьи судят по-разному. Тем не менее, каждый находится под влиянием чего-то. И мы тоже находимся под влиянием того, как мы оцениваем того человека, который к нам обращается. И в первую очередь, мы находимся под влиянием самого себя. Ибо самих себя мы любим. И сами себя мы порой в результате даем хорошее пророчество самим себе. Когда на самом деле можно было бы задуматься, преисполниться страхом о своей судьбе и судьбе своих близких, что с ним может произойти, если, не дай Бог, мы получим справедливое наказание. И задуматься об исправлении. Но мы относимся к себе хорошо, и поэтому с кем не бывает. Нормальный человек. Посему так сказал Господь Бог. Вот я ополчился на ваши подушки, которыми вы уловляете души, чтобы они пропали, и сорву их с плеч ваших, и разорву покрывало ваше, и спасу народ мой от рук ваших, и не будут более в руках ваших для ловли, узнаете вы, что я Господь. Так как огорчаете сердце праведника ложью, а я не причинил ему боли, и поддерживаете руки нечестивца, чтобы он не вернулся с пути порочного, дабы остался в живых, за это пустых видений не увидите вы, и ворожбой не обворожите вы, и спасу народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь». Лишний раз последний стих подтверждает, что они действительно видели видения, но не были пустые. Говорит Всевышний: пропадет пророчество из этого мира, вы не будете видеть пустых видений. Но то, что видели они, были пустые видения, вызванные тем, что занимаются ворожбой. Еще раз, нас с вами это касается в полной мере, но не в том аспекте пророчества, как это было тогда, в те времена, а в том, что каждый из нас сегодня вынужден тоже свое какое-то мировоззрение создавать по всем вопросам. И это влияет на все формы искусства, инженерии и судопроизводства, которыми мы занимаемся. Тема нашей лекции — о лжепророках. Лжепророки – лица, наделенные духовной практикой периода Танаха, которые, однако, не обрели ясного видения посредством органов души, какие органы есть у души, чистое сердце и ясное мышление. Так говорили в Доме учения в Кельме, так сказано в книге Исудая Даат «Основы знания». Соответственно, человек, у которого атрофированы органы души, чистое сердце, ясное мышление, вынужден пребывать в фантазиях зловолия своих сердец. Об этом говорит пророк Ирмияху в то же самое время, когда пророк Хескель говорит свои пророчества за границей. Пророк Ирмияху в 11 главе говорит следующее. «Вело шаму вело гито отознам, вейлху иш бешрирут либам гара, вавиэл гэм эт коль деврей габрит азот, ашер цивите ласот вело асу». «И не слушали они, и уши свои не направили, и пошли за зловолием своих сердец злым, и поэтому я приведу им все эти слова завета, которые заповедовал им, они не исполнили». Насколько проблема лжепророков актуальна нашим поколениям, пребывающим во тьме завершения периода Эдомского изгнания? Рав Хаим из Воложина передавал от имени Виленского Гаона, что 10 глав книги Дворим особенно явно соответствуют 10 векам 6-го тысячелетия. Этот мир рассчитан на 6 тысячелетий, как, наверное, мы с вами уже сталкивались. У нас сейчас 5775 год, что означает, что мы находимся в 8 веке 6-го тысячелетия. Соответственно, Рав Хаим из Воложина от имени Виленского Гаона говорил, что 10 недельных глав книги Дворим соответствуют 10 векам 6-го тысячелетия. Таким образом, мы находимся с вами в самом конце главы Ницавим Ваэлех, в самом конце века, когда сказанное в главе Ницавим Ваэлех особенно актуально. Что именно актуально, Рав Хаим из Воложина имел в виду самые первые слова книги Ницавим Ваэлех. Это последнее наставление Моше Рабейну перед его смертью. Книга Дворим, глава 29, со стиха 9 до стиха 20. Сказано так. Последнее наставление Моше Рабейну. «Все вы стоите сегодня перед Господом Богом вашим, начальники ваши в коленах ваших, старейшины ваши и надзиратели ваши, все Израиль, весь Израиль, дети ваши, жены ваши, пришелец твой, который в среде твоей, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в союз с Господом Богом твоим и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой заключает с тобой ныне, дабы поставить тебя сегодня народом себе, Он будет тебе Богом, как Он говорил тебе, как клялся Он отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову». То есть мы должны войти в завет. Это касалось не только того поколения. Тора не была книгой того поколения, она книга каждого поколения. Мы должны именно вступить в завет сегодня. Не осуществлять какие-то религиозные деяния в силу нашего личного благоволения, а вступить в завет, который обязывает завет с нашим Всевышним. «И не с вами одними заключаю я союз сей клятвенный и договор сей, но с теми, которые стоят ныне здесь с нами перед Господом Богом нашим, и с теми, которых нет здесь с нами ныне. То есть речь идет о следующих поколениях. Тор прямо отметила, что это не касалось того поколения, всех поколений. Мы должны вступить в завет. Завет это нечто, что обязывает. Вы же знаете, как жили мы в земле египетской, как проходили вы среди народов, через которых вы прошли. И вы видели мерзости их кумиров из дерева и камня, серебра и золота, которые у них. Есть мерзости кумиров. Сегодня есть тоже мерзости кумиров из серебра и золота. Сегодня уже крошки хлеба человек, может быть, не столь охотно собирает, скажем, в Европе. И за ячмень сильно не будет влиянию предаваться. Тем не менее, дерево и камень, недвижимость, серебро и золото весьма влияние имеют. Может быть, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, в сердце которое отвращается ныне от Господа Бога. Это имел в виду Рав Хаим из Воложен, от имени Виленского Гаона, говоря о проблеме нашего поколения. Может быть, есть у вас люди, сердца которых отвращаются. Что имел в виду Рав Хаим из Воложена? Что у прежних поколений злое начало работало чуть-чуть иначе. Они грешили, как мы знаем, и за их грехи был разрушен храм. При этом вот то состояние, когда сердце отвращается, идет служить божествам чужих, может быть, есть среди вас корень, приносящий яд и полынь, у них это было совсем иначе, у них был другой тип злого начала. У нас сегодня духовный сбой, корень, приносящий яд и полынь. И вот когда выслушают он, этот, который под влиянием яда и полыни находится, слова клятвенного договора этого, он благословит себя в сердце своем, говоря, «Мир будет мне, хотя буду ходить по произволу сердца моего». «Бешлирут ли билер» – те самые слова, которые пророк Хескель здесь использует. «Бешлирут ли билер» – «Я пойду по зловолю своего сердца, и мир будет мне, и я приду к счастью». Это утверждение, которого раньше не было в такой мере и в таких формах, как сегодня. Люди утверждают, я пойду по зловолию своему и приду к счастью. А сколько лет уже живу и как-то от счастья далек? Ну, я дальше пойду. Еще сколько-то лет он идет по зловолию своего сердца и снова как-то, ну, Бог милосерден, поэтому у него и крошки хлеба есть, и ячмень тоже есть, и даже серебра и золото немножко собрал, и дерево с камнем построил. То есть, как Всевышний так очень милосердно к творениям относится. А счастья нету. Для этого нужно не в зловолии сердца. И этот человек говорит, ну вот я уже продвигаюсь, уже дом у меня на 400 метров квадратных. Через пару лет я еще больше дострою, еще второй этаж построю, будет еще 400. И серебра и золота, и ячменя еще соберу в ангарах, чтобы хранилось. И вот, когда выслушает он слова клятвенного договора этого, он благословит себя в сердце своем. Когда человек не божественное благословение получает, а себя в сердце своем благословляет, наверное, в этом есть какая-то проблема. Недостаточность какая-то есть. Какой-то отрыв от жизни. Говоря, мир будет мне, хотя буду ходить по произволу сердца моего, и пропадет таким образом сытый с голодным. То есть будет видеть, что все идет к пропаже в конечном счете. И все, есть сытый, есть голодный, а все идет к пропаже. «Не благоволит Господь простить ему, ибо возгорится тогда гнев Господа и ярость его на того человека, и падет на него проклятие, написанное в книге этой, и сотрет Господь имя его из Поднебесной». То есть в истории еврейского народа вписан не будет. «И отделит его Господь на злополучие от всех колен Израиля, сообразно со всеми проклятиями завета, написанного всей книге закона». Итак, проблемы нашего времени – шрирут алев, зловолие нашего сердца. Так сказал Рав Хаим из Воложина от имени Виленского Гаона. Раши. «Бешрирут либи элех, по зловолию сердца своего пойду, бемараот либи, кмо ашурейну вело коров, киломар маши либи руэ, ласо». «По видению сердца моего», – говорит Раши. Что такое зловолие сердца? «По видению сердца». Зловолие – это не от слова «зло», а от того, что оно сжимается. «По видению своего сердца», – говорит Раши, «кмо», как тут сказано, Ашурейну волокаров. Увижу я его, но не близко. То есть он будет стремиться, увижу кого? Счастье, успех, стремление. Увижу, оно не близко, как-то не приближается. Вот идет по зловолю сердца, счастье, образно говоря, не приближается. Килумар, машель бирой ласон. Я буду следовать за тем, что видит мое сердце. Что будет моему сердцу видно, туда я пойду. Так Раш определяет проблему следования за зловолием своего сердца. Упрощенную эту идею можно сформулировать следующим образом. Потеря духовной практики в 8 веке 6 тысячелетия, то есть в наше время, приводит человека к тому, что он будет чрезмерно дорожить своим мнением и окажется необучаемым. Будет идти только за своим сердцем. Будет видеть своего соседа, который будет идти за своим сердцем. Будет очевидно, что за таким сердцем идти нельзя. Кто-то посмотрит на него с его сердцем и скажет, за таким сердцем нельзя идти. Это в тупик полный вгоняет, в стопор. Тем не менее, каждый будет идти за зловолием своего сердца. Сефер по ним Ефот. Пен ехшов балибо, киванше на салу кегетер диноки шогег. Может быть, задумается он над тем, что если ему это становится как разрешенным, то тогда для него это считается ошибкой. Нет, это злое намерение. Батемин Рашот. Ки бешрирут ли биэлех, вен шрирут элы типшут. По зловолию сердца своего я пойду, и нет зловоли, иначе как глупость. У души есть только два механизма, которые могут привести человека к достижениям. Это чистое сердце и ясное мышление. Тема нашей сегодняшней лекции о лжепророках. О том, что все стены, которые строят лжепророки, будут разрушены. И в этом разрушении, как лисы, эти лжепророки будут гулять. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Лжепророк не может сам себя чувствовать, что лжепророк, но ему не дано. Кто его остановит, его лжепророчестве? Господь или другой пророк праведный?
Остановит лжепророка разрушение храма. Именно это и говорит пророк Йехескель, что невозможно остановить этот сбой. Поэтому это привело к разрушению храма. Вот именно поэтому пророк Йехескель дал нам эту главу. Именно из того, что вы говорите.
Но ведь храм разрушен, а пророки участвуют.
Сегодня нет лжепророчества. Сегодня мы бедные дети. Мы бедные дети, лишенные видения, лишенные способности постижения. И этот урок, о котором говорит пророк Йехескель, должен нам подчеркнуть потребность, которая стоит перед нами. Быть обучаемым, не следовать за зловолием своего сердца, а увидеть, что были лжепророки, которые спорили с истинными пророками. Пророк Йехескель предупредил о разрушении храма, о пропаже всего этого. О том, что та стена, которую они выстроили вокруг Иерусалима, это было понятно, кстати, что это за стена. Это стена уверения, заверения, что все будет нормально. Что можно жить по-прежнему, строить государство Израиль и заниматься, чем занимались, и все будет нормально. Мы эту стену поддержим, мы отлично развиваемся, отлично живем так, и не нужны нам эти ультрарелигиозные, которые говорят нам о том, что мы лжепророки, что живем мы плохо. Вот эту стену разрушил Всевышний. Об этом говорит пророк Йехескель.